Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, возлюбленные братья и сестры. С вами в студии радио Мария Юрий Дорогин, духовный отец радио. И в гостях у нас сегодня опять Евгений Розенблюм из Москвы, поэтому мы будем листать страницы истории. И напомню, что последние две передачи мы говорили о заговорах против Гитлера, и, как говорится, сам Бог велел нам сегодня закончить эту тему. Евгений, я приветствую вас в нашей студии.
Здравствуйте, отец Юрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот. И, наверное, прежде чем мы начнем разговор, я хотел бы попросить наших радиослушателей, чтобы, если у вас возникнут какие-то вопросы, звонки, пожалуйста, во второй половине передачи, а то мы опять ничего не успеем сделать, как это было в прошлый раз. Поэтому немножко потерпите, подождите, да, ближе к концу передачки можно будет звонить уже и задавать вопросы. А сперва мы поговорим все-таки на тему, которую мы стараемся сегодня завершить.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Мы поговорили в прошлые разы о переговорах, которые шли подпольно через посредников в нейтральных странах, но это все один аспект, а другой аспект, самый ключевой, это необходимость убить Гитлера для того, чтобы вообще можно было хоть о какой-то посленацистской Германии говорить. Для части заговорщиков, как я уже говорил, это было неприемлемо, поскольку они приносили ему личную присягу. Для другой части, наоборот, это казалось единственным способом избавить от вот этой страшной присяги, которая тянула на преступление всю армию, всю Германию. Не говоря уже о том, что, понятно было, живой Гитлер власть не отдаст. И среди военных офицеров, в том числе очень высокого ранга, еще с 41 года стали уже зреть планы конкретные вполне. Скажем, был такой замысел в 42-м году заманить его в Смоленск оккупированный, ну, как бы, чтобы он приехал на фронт, посмотрел, как все замечательно, и, вытащив его под каким-то предлогом в лес, убить и списать это на партизан. Такой был замысел.
Интересная задумка.
Но в последний момент генерал, который командовал гарнизоном в Смоленске, он не решился в этом участвовать. Всегда, как уже несколько раз мы говорили, нерешительность отдельных офицеров часто была губительна для всего замысла. Но тогда вот в оккупированном Смоленске Гитлер действительно приехал. На обратном пути офицеры задумали совершить покушение следующим образом. Замаскировав под коньяк, под бутылку коньяка замаскировав бомбу с часовым механизмом, они попросили одного из адъютантов Гитлера: передайте этому нашему другу, там, полковнику такому-то, в генеральный штаб. И на личном самолете фюрера полетела бутылка коньяка, то есть бомба с часовым механизмом. К сожалению, и это еще будет снова актуально, вот, когда мы поговорим именно про 20 июля 1944 года, про самый известный план покушения на Гитлера. В то время техника вот этих детонаторов и часовых механизмов была очень ненадежна. Или не мощная бомба, или очень так, плюс-минус по времени. И изменение условий тоже очень сильно сказывалось. Бомба не взорвалась за счет того, что на высоте полета другая температура, другое давление. И вот детонатор того времени просто не сработал, детонатор. Теперь представьте себе этих офицеров, когда они получают по телеграфу сообщение, что самолет фюрера был получен, приземлился в Берлине. И они понимают, что полковник в генштабе сейчас получит бутылку коньяка, он ее откроет, и это будет катастрофой. Их всех, естественно, перестреляют. И они срочно звонят своему человеку, сочувствующему в генштаб, говорят, срочно изъять бутылку, раньше, чем ее откроют, сказать, что вышла ошибка, не тот коньяк, тот коньяк передадим в другой раз. Это удалось сделать, но, естественно, это вызвало определенные подозрения. И второй раз такие вещи повторить было невозможно. Следующий заговор был было запланировано, когда Гитлер придет осматривать образцы новой военной формы. Один из офицеров, он, не помню, капитан или майор, который должен был... Он был такой... Внешность настоящего арийца, что называется. Вот, красивый, высокий, статный блондин. Вот он подходил идеально для того, чтобы на нем эту форму демонстрировать. Он при этом был убежденный антинацист, и он был готов, спрятав в широких рукавах две гранаты, в ключевой момент просто резко обнять фюрера и выдернуть две чеки. И взорваться вместе с ним. Это уже было разработано, готово. В последний момент Гитлер не смог прийти, и вместо себя прислал Гере. То есть Гитлеру действительно удивительно везло. Он, в принципе, всего он пережил 52, по-моему, покушения. Какое-то огромное количество.
Невероятно.
Да. И не все, далеко не все из них были именно совершены там офицерами, естественно, но очень много было самых разных покушений. И зачастую просто чудом каким-то. Наконец, вот самый пик такой этого заговора, 20 июля. Это было не просто покушение на Гитлера. Это был четко, детально разработанный план. Ну, одно слово, его готовили в немецком генштабе. Они там все готовят очень тщательно.
Ну да.
Даже слишком тщательно иногда, как, собственно, и в данном случае оказалось. Они разработали четкий план. Полковник фон Штауфенберг, кстати, очень набожный католик, калека, он в Тунисе на фронте потерял правую руку и два пальца на левой руке, и глаз потерял. После этого он не ушел со военной службы, а перевелся в генштаб. Он был единственным из заговорщиков, кто имел регулярный доступ к фюреру. Он ездил туда с докладом в Ставку, в Волчье логово, и он должен был подложить бомбу. Но, кроме того, был разработан следующий план, под кодовым названием «Валькирия». В принципе, это был план контроля над столицей на случай беспорядков. План, подписанный Гитлером. Ему это подали как на случай восстания остарбайтеров. Сколько там, понятно, было очень много угнанных людей.
Ну да.
На этот случай армия должна была взять контроль в городе, блокировать все въезд-выезд, радиостанцию, все блокировать. Резервной армией командовал генерал Фридрих Фром, который знал о заговоре. Он ни на кого не донес, он знал всех заговорщиков поименно, он ни на кого не донес. Он до последнего не мог решиться, присоединяться ему к заговору или нет. Заместителем Фрома был генерал Фридрих Ольбрехт, заместитель командующего резервной армии, который был одним из лидеров заговора. Причем тоже, вот, когда мы слышим «штабной генерал», ну, у нас понятно, какие ощущения, скажем так, ассоциации. На самом деле Фридрих Ольбрехт — это человек совершенно другого склада. Человек, который начал войну Первую мировую лейтенантом, закончил капитаном и только в 14 году получил два железных креста. Человек исключительно личной храбрости. Один из первых, кто в 40-м году получил рыцарский крест. Так называемый железный крест с рыцарскими этими, цепями или чем там.
Угу.
Ну, в общем, следующий уже для генералов именно. Ну, в общем, тоже за личную храбрость, проявленную как генерал в Польше.
Угу.
При этом он убежденный антинацист и искренне верующий христианин. Он не смог убедить своего непосредственно начальника Фрома присоединиться к заговору, но он разработал план Валькирия, который должен был... нужно было по замыслу, они должны были убить Гитлера и сообщить об этом, как будто это эсэсовцы убили Гитлера, и поэтому армия должна обезоружить эсэсовцев, запереть их в казармах. Ну, вот такая китайская стратегема. Убей одного врага и свали на другого. Было разработано детальные инструкции во все столицы оккупированных стран Европы, во все штабы всех корпусов армии. Армия должна была разоружить эсэсовцев, арестовать активных партийных деятелей. Это давалось как... армия давит путч эсэсовцев и партийной верхушки против законного фюрера. Такой был замысел. И на их беду они уже подали этот сигнал Валькирия кодовый за несколько дней до 15 июля, потому что они думали, что Штауфенберг взорвет Гитлера в этот день. В этот день совещание сорвалось, Штауфенберг не смог взорвать, и они потом объявили, что это были учения.
Угу.
Через 5 дней вторые учения проводить уже нельзя. Поэтому они ждали от Штауфенберга четкого сигнала. что да, все есть, да, взрыв был, да, Гитлер умер, но ставка должна была быть лишена связи сразу после взрыва. Это тоже необходимо было для заговора. Если Кейтель там, или кто-то еще из ставки сообщит, что-то на самом деле произошло, угу, понятно, все сорвется. Поэтому Штауфенберг был обязан вернуться живым. То есть это не то, что он был не готов умереть за Германию, за и за свою христианскую совесть. Просто сама ситуация требовала, чтобы он вернулся живым в Берлин.
Угу. Ну да, чтобы, по крайней мере, подтвердить, что так оно все случилось. Да. Угу. И?
Вот. Он приехал, прилетел на самолете в ставку. У него были две бомбы в портфеле. Там детонатор был следующего вида. Разбивается ампула с кислотой, плоскогубцами. После этого кислота медленно разъедает проволоку. Когда проволока разъедена, происходит взрыв. Тоже вот при том уровне техники это, ну, плюс-минус там, но где-то полчаса, может, час. Очень ненадежно.
Ну да.
Вот. Он не успел перекусить вторую, вот раздавить вторую ампулу, второй бомбе. Почему? Во-первых, заседание перенесли на полчаса пораньше. Когда он прилетел, оказалось, что у него времени меньше. При этом, в принципе, ему сказали, даже одной бомбы хватит, чтобы в бункере не осталось ни одного живого человека. Поэтому он, у него, как я уже сказал, не было правой руки и двух пальцев на левой. Поэтому перекусить плоскогубцами, разбить ампулу, ему было очень нелегко. Это требовало дополнительного времени. Думая, что даже одной бомбы хватит, вторая — это подстраховка, он, поскольку совещание перенесли пораньше, он опаздывал, он не стал разбивать вторую. Бомба осталась одна. Уже идя на совещание, он выяснил вдруг, что заседание перенесено из бетонного бункера, бомбоубежища, поскольку была погода, скажем, для маленького такого транспортного самолета, на котором он летал из Берлина в ставку и обратно, летная, а для бомбардировщиков нелетная. И жара. И поэтому перенесли из бетонного бункера в деревянный домик. Понятно, если взрывная волна гуляет по бетонному бункеру изнутри, в деревянном домике она просто выбивает окно и выходит наружу. Он подложил, поэтому как можно ближе к Гитлеру он постарался подложить портфель, понимая уже, что опять против него сыграло для обстоятельств. Он положил под стол свой портфель, после этого под предлогом, что ему кто-то позвонил, он вышел, сел в машину и полетел на аэродром. Перенесся на аэродром, значит, улетел в Берлин. К сожалению, непосредственно в момент взрыва, во-первых, Гитлер указкой на карте штабной должен был показать на самый дальний ее край, и поэтому он практически лег на столешницу, толстую дубовую столешницу. А во-вторых, какой-то из офицеров тоже хотел что-то показать на карте. Он встал, где ему было удобно, у него под ногой оказался портфель, он его задвинул куда подальше. Вот. В итоге Гитлер остался жив, но Штауфенберг, уезжая, видел взрыв. Один из заговорщиков должен был вырвать провода, лишить телефонной связи ставку. Он как раз отвечал офицер связи. Штауфенберг прилетел в Берлин и сообщил, что да, взрыв был, связь прекращена. Он не знал последствий, кто погиб, кто не погиб. Он рассчитывал, что даже при таком раскладе одна бомба и деревянный домик, уж Гитлер-то точно жив не останется. Портфель был очень близко к нему. И тогда генерал Ольбрихт приходит к Фрому и говорит, что Гитлер мертв, и надо подписывать, давайте, код 18 план Валькирия. А именно Фром, как командующий армией резерва, имел право это дать сигнал. Фром говорит, давайте я позвоню в ставку. И Ольбрихт, уверенный, что ставка без связи, сам просто при Фроме набирает, снимает трубку, набирает номер, и ему отвечают. Потому что Гитлер остался жив, и как только первый шок прошел от взрыва, проверили, связи нет, приказали включить обратно. И тот заговорщик, он, конечно, не мог не выполнить приказ. Он оттягивал как мог это исполнение, но все-таки он был вынужден это сделать. И пока самолет с Штауфенбергом прилетел из Восточной Пруссии в Берлин, уже связь была. И тогда Фром, понимая, что произошло, он знал заговор, он понял, что произошло. Он отказался дать кодовый сигнал Валькирия, И Ольберг дал его сам. Как заместитель он тоже имел это право сделать. Ну, естественно, с предполагаемого согласия Фрома. После этого заговорщики просто арестовали Фрома, заперли его прямо там в здании этого командования, Верховного командования сухопутными силами ОКВМ. И дальше это здание ОКВ стало штаб-квартирой военного переворота. Отступать им было некуда. То есть, ну, при да. всех... Вот уже, уже после того, что сделано, уже все.
Ну да, назад, назад хода нет.
Да. Жив, не жив. И тогда... легенду разрабатывать новую тоже уже некогда. И понеслось по всем концам Европы, по телеграфу, что Гитлер убит. С эсэсовцами надо все это выполнять. На их стороне был шеф немецкой берлинской гражданской полиции. На их стороне были несколько частей армии, расквартированных возле Берлина. Но был майор, командующий батальоном личной охраны Гитлера. Он был как раз убежденнейший нацист. Сторонник Гитлера, вот, преданнейший. Он потом и в 50-е, и в 60-е годы писал книги о том, как хорошо все было, жаль, плохо кончилось. И фактически оказалось, что в руках этого майора судьбы мира. Потому что он получил два приказа. Он получил приказ от военного командования арестовать эсэсовскую партийную верхушку. В частности, гауляйтер Берлина — это Геббельс. Помимо того, что он мистер пропаганды, он еще был гауляйтер Берлина. Значит, он получил от них приказ арестовать Геббельса. Когда он вошел в кабинет к Геббельсу, Геббельс сказал, что все вранье, как раз это они совершили переворот, покушение, и он должен их арестовать. И он получил два противоположных приказа. Ольбрихт приказал арестовать Геббельса, Геббельс приказал арестовать Ольбрихта и его товарищей. Майор некоторое время колебался, что ему предпринять. И тогда Геббельс просто при нем позвонил в ставку, просил Гитлера к телефону и дал этому майору трубку. Майор узнал голос фюрера. И поскольку ему те сказали, что фюрер мертв, то он понимал, кто ему врет. Тем не менее, он решил на всякий случай, мало ли как судьба повернется, он вокруг резиденции Геббельса, вокруг вот этого здания ОКВ, штаб-квартиры разговорщиков, выставил охрану, приказал никого не впускать и не выпускать. Победителю он скажет, что он его охранял. Побежден, арестовал.
Ну, подстраховался, да.
Вот, подстраховался на всякий случай.
Молодец, что скажешь.
Вот, ну вот, если бы он четко там арестовал Геббельса, скорее всего, заговор бы удался. Потому что, понятно, не всякий может просто взять и позвонить Гитлеру. Но тем не менее, в какой-то момент офицеры во всех частях Европы, получив этот приказ, сначала не стали исполнять. Потом Гитлер выступил по радио. Эти из штаба сообщили, что это двойник. Потом стало ясно уже, что это не двойник. Да, Людвиг Бек, это, вот мы говорили про него в одной из прошлых передач, бывший глава генштаба, да-да, который ушел в 1938 году перед войной с Чехословакией и стал лидером заговорщиков.
Угу.
В случае успеха этого переворота 20 июля он должен был стать президентом временным до первых выборов. Ну, понятно, сначала нужно завершить войну, там, заключить мир, потом уже проводить выборы. Нужно было стать президентом, а потому что у него была репутация, он был знаком со всеми дипломатами и высшими военными всех европейских стран. Вот. Он тоже прибыл в этот штаб, как только все началось, в здании ОКВ. На Бендерштрассе. И тогда Бек, просто взяв телефонную трубку, просто своим голосом уже там, не кодовыми этими сигналами, просто там всем генералам во всех, там, в Париже, в Копенгагене, да, в общем, повсюду, стал буквально кричать, что Гитлер мертв морально уже много лет, неважно, жив он или нет. Он не может управлять страной. Но понятно, что если сначала говорят, Гитлер мертв, потом говорят, да, он мертв, это был двойник. Потом говорят, да, это был Гитлер, но все равно. То есть... Офицер, когда он понимает, что его обманывают, он ведет себя соответственно.
Ну да.
И уже к вечеру 20 июля стало ясно, что заговор провалился. Что им не удалось ни убить Гитлера, ни взять под контроль все ключевые точки и ресурсы. И тогда генерал Фром, арестованный заговорщиками, содержавшийся там же, его отпустили в какой-то момент. И уже когда эта охрана выставленная вокруг этого здания, поняла, что уже к чему клонится, они просто вошли и всех арестовали. Фрома отпустили. И Фром, несмотря на прямой приказ Гитлера всех заговорщиков живыми представить суду, ну, сначала в гестапо сдать, понятно. Фром, боясь, что вскроется, что он знал о заговоре, всю дорогу и не донес, он приказал немедленно военным трибуналам судить четверых основных заговорщиков, то есть тех, кто мог сказать, что он знал, и расстрелять на месте. И Ольбрехт, Штауфенберг и еще двое были расстреляны прямо там же, во дворе, внутреннем дворике этого здания на Бендерштрассе. Сейчас эта улица называется Штауфенбергштрассе. И сейчас вот ровно... Мемориальная доска висит на стене этого здания ровно на том месте, где вот они стояли у стенки в последний момент. И там висит венок цветов всегда свежих. Там все это сохраняется. Память об этом. И он их немедленно расстрелял. Момент тут какой? Вот такая вот драма, если вдуматься в нее. Если бы он их поддержал, они бы победили. Потому что он бы просто не звонил в ставку в тот момент. Они бы победили. Если бы он их сразу сдал, ну, они бы все равно погибли. Он бы остался жив. А так он попытался, ни нашим, ни вашим, он пытался замести следы, у него не вышло. Этих четверых он расстрелял, все равно всплыло, что он знал. И его тоже нацисты расстреляли. Уже там где-то в феврале, или не помню, в январе 45-го, полгода он шло следствие, и он оставался на своем посту. Но потом все равно всплыло все.
Да, вот получается так, что вот всегда такой вот нерешительность ведет все равно к провалу.
Да,
уже... и нельзя служить двум господам.
Да, уже надо занимать какую-то позицию.
Да, или геройски погибнуть, или же... сохранить, да, свою жизнь, репутацию с теми, кем ты, кому ты служишь. Вот. Еще да, раз повторяется, да, нельзя служить двум господам.
Да, Штауфенберг, Ольбрехт и другие, они погибли как герои, и до сих пор сейчас есть там, в родном городе Ольбрехта есть улица Ольбрехта, площадь Ольбрехта, есть казарма имени Ольбрехта в Дрездене, где он когда-то командовал дивизией, там, с 38 по 40 год. То есть они остались героями, действительно. Этот остался. Он и погиб, но при этом он еще и остался тем, кем он был.
Собственно. Ну да. В проигрыше, в общем-то, со всех сторон. Да, печально.
Ну, осталось 5 минут.
Не 5, еще 10 минут у нас есть, так что если кто-то захочет нам в студию позвонить и что-то сказать по поводу того, что мы обсуждаем, то милости просим.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Ну, а пока ждем звонков, да, будет, да. Не будет, это уже другой вопрос. Мне кажется, да, что во всей этой истории, вот у меня сейчас как-то вот пришла такая мысль в голову, что во всей этой истории все-таки есть промысел Божий, как ни странно, касающийся вот этих заговорщиков. Если мы говорим о том, что они были христианами.
Они ими были.
Вот, да, они ими были, и мы знаем, что для христиан все-таки убийство – это смертный грех.
В данном случае, скажем так, есть в католической церкви разработано еще со времен Фомы Аквинского учение, в каких случаях силовое сопротивление тирану допустимо.
Совершенно верно. В каких случаях сопротивление тирану допустимо, но там 5 условий. Вот. И одно из них не было выполнено. Вот как раз вот это вот...
Я помню 3.
Это вот...
Я не священник, но помню 75.
Вот. То есть... Надежда на успех, и если все остальное уже испробовано. Да, вот тут надежда на успех вроде бы и была.
Но она была достаточно мощная. Очень много совпадений произошло, которые не дали успех.
В том и дело, что здесь, как бы, мне кажется, что все-таки Господь их охранил от греха убийства именно. Да, хотя попытка была, да, и намерение уже было. Вот.
Но
все-таки они его не сохранили.
Я думаю, что это не было бы грехом, потому что это все-таки было. Мне кажется, здесь все 5 условий были.
Нет, все-таки сопротивление тирану, но там нет условия его убийства, да. Смещение, да, но все-таки убийство.
У них не было способа сместить его, оставив живым.
Все-таки убийство есть убийство, а у них было намерение убить. Это, вот это плохо.
Вот. Я тоже здесь вижу промысел Божий, я с вами не соглашусь, но я его вижу в другом. У нас звонок?
Ну, пока...
Нет, я вижу его в другом. В том, что все-таки с точки зрения христианства очень важна именно готовность пожертвовать чем-то. Они погибли, и они этим искупили, скажем так, купили место Германии среди христианских народов обратно. Они сами между собой до заговора очень много говорили о том, зачем они на это решаются, чего они хотят. Там было две таких христианских позиции. Ну, они не противоречили другу, они скорее дополняли. Сам Штауфенберг, когда его спросили, зачем он собирается это сделать, он, кстати, тоже такая деталь. Если все остальные рассчитывали, что ну вот мы убьем Гитлера, будет у нас новое правительство, мы заключим мир с Англией и Америкой и вместе будем воевать против Советского Союза. По крайней мере, вот из Европы прогнать обратно Красную Армию, она же в то время стояла.
Ну да.
Да. К западу от довоенных границ, прямо скажем. Штауфенберг в это не верил. Он говорил, Восточного фронта не существует. Он как офицер генштаба, он был лучше информирован. Говорил, к осени красные будут в Берлине. Да.
Звонок у нас появился. Алло, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, это Валентина. Я хочу задать гостю вопрос, что как же Гитлер покончил жизнь самоубийством, или ну как его смерть наступила? И труп его найден был или как? Вот расскажите об этом, пожалуйста.
Да, Гитлер действительно покончил жизнь самоубийством. Его тело было сожжено по его приказу. Старались замести следы, но все равно замести следы не удалось. Были найдены кости. Кости сохранились. И уже там, много лет спустя, когда уже был доступен ДНК-анализ, было подтверждено, что действительно это череп Гитлера. И этот череп Гитлера сейчас хранится в спецхране ФСБ.
Вот. И смерть его наступила в 45-м, соответственно,
да,
перед, перед самой капитуляцией.
Да, когда уже в Берлине была слышна канонада. Вот. Закончу. Значит, Штауфенберг говорил, что вот невозможно. Его спросили, а зачем же тогда вы готовы вложить бомбу Гитлеру? Он ответил, чтобы потомки знали, не все немцы были такими, как он. Вот. И вторая такая точка зрения была, тоже озвучивалась среди офицеров в их разговорах, что Господь обещал Аврааму, что он пощадит Содом ради 10 праведников. В Содоме 10 праведников не нашлось. Может быть, в Германии найдется.
Угу. Ну, тем не менее, с любой точки смотреть, да, убийство даже ради хороших целей, да, все равно само действие плохо. Поэтому оправдать все-таки до конца нельзя.
Ну, да, значит, была самооборона косвенная такая. Ну, защита страны, как на справедливой войне можно убивать противника, так и здесь. Была бы защита страны, ну, только не от внешнего врага, а от внутреннего.
Ну, в таком случае надо было просто кому-то взять и конкретно его убить, шлепнуть. Ну, прийти вот, и шлепнуть, ну, а не выдумывать какие-то там такие маневры.
Они были готовы, но в данной ситуации...
Все-таки не до конца.
Ну, вот Штауфенберг, он был готов умереть, но у него... Обстоятельства не позволяли, он должен был остаться живым. Если бы он просто взял и выстрелил, он, конечно, никуда не вернулся, ни в какой Берлин.
Ну, вернулся-то вернулся, но все равно погиб. Именно из-за всяких вот таких вот...
Да,
из-за такой все-таки половинчатости. Да, и вроде и да, и
нет.
Нет, ну,
Штауфенберга половинчатости как раз
не было.
Нет,
у него не было, у других было.
У других, да.
У других было. Вот, поэтому, конечно, это проблема большая. Но все-таки...
Да.
Так сказать, как народ говорит, бог шельму метит. И все-таки Гитлер не закончил свои дни спокойно и в собственной постели не умер. Вот.
И, да, кстати, еще такой очень важный момент, тоже к вопросу о их мотивах христианских. Это фраза из интервью Нины фон Штауфенберг, вдовы графа, полковника. Она как-то сказала, что для Клауса покушение было формой покаяния. Поскольку он далеко не сразу присоединился к антинацистскому заговору, он успел побывать офицером и в Польше, и в Тунисе, И он чувствовал, конечно, свою некоторую вину, по крайней мере, участие в общей вине. Для него это было такой формой покаяния, в том числе индивидуального, не только коллективного, общенемецкого.
Да, жалко, что действительно прозрение не пришло к большему количеству людей раньше, потому что действительно могло бы не быть таких жертв, таких тех ужасов, которые Европа пережила, и наш народ тоже. Вот, ну, конечно, звонок есть у нас. Ну, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Валерий. Я хотел спросить у вашего гостя. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, какая стала послевоенная судьба у любимца фюрера Отто Скорцени? Спасибо.
Отто Скорцени сумел бежать от союзников. Какое-то время он скрывался в Испании. И там, собственно, и умер. Причем довольно старым человеком, опубликовав книгу мемуаров и так далее, и так далее.
Ясно. Ну что ж, собственно говоря, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо огромное, Евгений, за то, что вы нашли время приехать в Петербург, да, прийти нам к нам на радиостанцию. И, наконец-то, мы завершили ту тему, которую три передачи озвучивали, да, размышляли над ней. Надеюсь, что вы и в следующий раз когда-нибудь у вас получится приехать к нам в Питер. И вновь будем ждать вас у нас на станции с новыми рассказами историческими. Мы будем вновь листать страницы истории.
С удовольствием, отец Юрий.
Сегодня мы листали страницы истории с Евгением Розенблюмом.